Неделя в цифрах.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Никит Кричевский, народный экономист.
Чистая правда. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте. Да, мы подводим предварительные итоги недели в цифрах. Ну, даже не предварительно. Что там предварительно?
Да что там пятница, пустой день, Валентин
Алфимов. Да, и главная новость сегодняшняя.
А в пятницу их, как правило, не бывает.
Это вот как раз тот самый съезд и там форум РСПП, да. Там
из-за которого сейчас перекрыт был центр Москвы. Большой каменный мост, Тверская и все, что к этому прилегает.
Что поделать? Серьезные вопросы там решались. Кстати, Никита Александрович, для наших слушателей, если вдруг кто не понимает, ну, большинство-то думает, что да, там жирные коты собрались, что-то там сидят между собой,
и правильно перетирают думают, и так кстати далее. Говоря.
А что там вообще делают на этом форуме? Для чего нужен форум вот этот РСПП?
Слушайте, ну это...
РСПП – это Российский Союз промышленных предприятий.
Это статусная тусовка, где так называемые капитаны бизнеса собираются... ручкаются, лобызаются, обсуждают животрепещущие проблемы.
Ну, они какие-то решения выносят оттуда?
Нет. Традиционно приглашают президента, президент традиционно к ним приходит. Точно так же традиционно приглашают финансово-экономический блок правительства, Центробанка. Иными словами, это некая площадка для того, чтобы, с одной стороны, себя показать, напомнить о том, что мы есть, и мы в силе. А с другой стороны, послушать других.
Ну, я не соглашусь, что не выносит каких-то решений. В частности, самая громкая новость сегодняшнего дня – это что Владимир Путин поручил снизить ипотеку до 8%.
Но это не решение съезда РСПП. Российский союз промышленников, предпринимателей. Это не банковский союз, не банковская ассоциация.
Я, как простой зритель, слушатель, как простой наблюдатель за новостями, могу сказать, это было сказано там, значит, соответственно, это вот их решение.
Хорошо, а кому он поручил?
Банкирам.
Так там, кроме Костина и, может быть, еще парочки других банкиров, никого не было. Даже Греф, который сегодня в очередной раз отличился, и тот находится в Сочи на конкурсе «Лидеры России». Чем отличился Греф? Тем, что ему задали вопрос, какие три главные проблемы России на сегодняшний день вы видите. На это Греф ответил, что он назовет одну главную, на его взгляд, проблему, которая заключается в том, что в России отсутствует качественная система государственного управления.
Угу.
Точная цитата.
Да, это сказал Герман Греф, который является сейчас...
бывшим министром
вот,
экономики,
экономики,
руководителем Центра стратегических разработок, начальником подотдела, который занимается разработкой реформ в системе госуправления, главой государственного, по сути, Сбербанка, человек, который непосредственно влияет на принятие кадровых решений в стране, многих, по крайней мере, кадровых решений. И вот он говорит о том, что в России отсутствует качественная система государственного управления. Так Герман Оскарович со товарищи ее и убили в свое время. Ну, что,
да,
что
у него спросили, ну, он говорил про, про проблемы, которые есть у нас в России. Вот он говорит, главная проблема – это как раз отсутствие эффективной системы государственного управления. Если эта проблема будет решена, все остальные будут преодолены автоматически.
Говорит. Ничего подобного. Ничего подобного. Абсолютно. Это качественная система государственного управления. Надо задать наводящий вопрос. Что подразумевает господин Греф под
качественной системой? А вот я как раз у вас хотел спросить, Никита Александрович, что подразумевает
Герман Оскарович? Ну, я опять начну нудеть, Валентин Андреевич. Я опять начну говорить об этике, о нравственности, о том, что если ты пришел на госслужбу, ты должен, имея соответствующий соцпакет, работать слугой народа. Заниматься проблемами людей, а не посылать их, как это сплошь и рядом происходит в последнее время, не обвинять их в пьянстве, в лени, в том, что народ у нас тунеядцы. Хотя все международные выкладки по количеству отработанных часов говорят ровно об обратном. Мы там в первой тройке стран, которые работают больше всего. Плохие смехи. Смехи плохие почему? Потому что, вот обратите внимание, практически в каждом гуманитарном вузе присутствует факультет или Ну, кафедра редко, как правило, специальность такая, государственное муниципальное управление, ГМУ.
Да, есть. Так раньше только один университет был по этому поводу, ну, ГУУ, да, который у нас в Москве.
Да.
А теперь чуть ли не везде есть как раз, готовят управленцев.
Да, в системе государственного и муниципального менеджмента.
Угу.
И при этом у нас оказывается, что у нас некачественная система государственного управления. Возникает вопрос, кто учит и кто готовит программы? Ответ очевиден. Учат те, кто когда-то преподавал политэкономию социализма. Программы готовили Родсона и Грефу в вузы, такие как Высшая школа экономики, Ранхикс и прочие товарищи. Я ничего не имею против, но в данном случае это чистая правда. А потом же эти программы утверждались Минобрнауки. Сейчас это, конечно, по-другому называется. Вот, и успешно внедрялись в систему высшего образования. В итоге мы получили то, что получили. Да и вряд ли те, кто выпускался из этих факультетов, работают сейчас по специальностям. Плюс ко всему неприкрытое кумовство, непотизм, коррупция в системе государственного муниципального управления при назначении на должности. Это тоже никто не отнимал. И это тоже началось миленько сначала, маленькими шажочками, потом все активнее в нулевые, когда Греф был министром экономического развития и торговли. В итоге получили то, что получили. Но ведь история, я сегодня обратил внимание на простенькую закономерность, мимо которой у нас почему-то все проскакивают. Но у нас все же заняты глобальными мыслями, там, мировые заговоры скрывают, об Украине с Америкой думают. А вот провести исторические параллели, аналогии никто не пытался. Обратите внимание, кто стал, ну, скажем, субстанцией развала Советского Союза в 91 году, человеческим наполнителем социального организма, который стоял у истоков развала СССР. Люди, которые были воспитаны теми, кто взрослел при Хрущеве.
Угу.
То есть на отрицании всего того, что было при Сталине, на отрицании его роли, на том, что Хрущев делал очень многие вещи, по которых мой дед позднее сказал, что ему было очень стыдно за то время, когда это все происходило. Вот прошло несколько десятилетий, и Советского Союза не стало. Это было то негативное воспитание, потому что маленькие дети сидели вечером на кухне, подслушивали разговоры, да и просто общались в бытовой среде, они постоянно слышали об отрицании роли советского социалистического государства в их жизни. В 80-е годы это проявилось особенно отчетливо, потому что молодежь в 80-е годы просто на дух не переносила Советский Союз. Это я уж по себе помню. То есть, ну, был какой-то строй, а что такое этот строй себя представлял, непонятно. Приблизительно то же самое можно сказать о революции 17-го года. Кто стал ее основными акторами? Кто эти люди? Это люди, которые были воспитаны теми, кто получил якобы свободу, в кавычках, в ходе отмены крепостного права, то есть обмана. Потому что никакой отмены на самом деле не произошло. Крестьяне как были закобылены общины, так и остались закобылены. Они получили еще один легализованный налог. Я имею подоходный налог, я имею в виду обязанность ежегодно уплачивать выкупные платежи. Никакой свободы не получили, та же самая круговая порука, ничего нового не получилось. 50 лет назад, 120, 130 лет назад росли как раз те, кто потом и пришел в Петербурге, в Москве и снес к чертям собачьим это временное правительство и царский режим. Кстати говоря,
Отвлекусь на секунду.
Подождите. Вот ровно такая же история была с самой отменой крепостного права. Кто ей руководил? Ей руководили те, кто вырос на волне восстания декабристов 14 декабря 1825 года, когда власть показала, что она не намерена мириться со свободомыслием внутри российского русского сообщества в наиболее продвинутой его части, что оно будет закручивать гайки, что оно будет заниматься тем, чем считает нужным. А мысли, интересы, чаяния, скажем так, простого дворянского населения, ей, говоря современным языком, абсолютно по барабану. Вот к чему это все привело.
Спрашивают нас, господа, где цифры? Главная цифра сегодня 8. Правильно я понимаю, Никита Александрович?
Цифр сегодня будет много, а 8% это то, что президент Путин сказал применительно к ипотеке.
А давайте сейчас услышим.
Заметьте, пришли в Петербург, свободно пришли, да? Господа, где цифры? Если вам не нравится, но есть масса других программ, слушайте, пожалуйста.
Да я уже ответил нашему слушателю,
что главная цифра сегодня... Валентин Андреевич, что... Да.
Я предлагаю сейчас услышать нам Владимира Путина.
Я что-то, да, заговорился.
Я предлагаю услышать нам Владимира Путина, собственно, и он объяснит нам, что же такое цифра 8.
Нужно людям помочь, чтобы они могли эффективнее работать с ипотечными кредитами. У нас, к сожалению, чуть-чуть ипотека подросла. Там была 9,5%, а сейчас 10,5%, 11% в среднем. Но нам нужно вернуться, безусловно, к ипотеке 8%, а к 2024 году ниже 8% должно быть. Думаю, что совместными усилиями мы это сделаем.
Это как раз все тот самый форум Российского союза промышленников-предпринимателей. Там выступил сегодня Владимир Путин и сказал, что надо к 2024 году ниже 8% упасть нам по ипотеке.
Ну, самый простой вариант, как это сделать, и сделать очень быстро, буквально в этом году, это направить хотя бы четверть международных резервов, которые размещаются нынче в американских гособлигациях, на рефинансирование ипотечных кредитов по ставке 0,5%. Или, скажем, 1% годовых.
Сейчас подробнее давайте. Давайте. Тут через 2 минуты вынуждены мы прерваться. Никуда не переключайтесь, друзья. Никита Кричевский у нас в студии.
Неделя в цифрах.
Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом? Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени.
Неделя в цифрах.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Никита Кричевский. Угу. Подводим мы итоги недели в цифрах. И главная цифра сегодня, все-таки по моему убеждению, цифра 8. До 8% Владимир Путин требует, или просит, ставит задачу, вот так, наверное, правильнее будет сказать, да, поручает снизить ипотеку до 8%. А к 2024 году даже ниже 8% хочет, чтобы упала ипотека, соответственно, хочет Владимир Путин.
Я еще раз хочу сказать, что я не понимаю, почему 8%, скажем, в этом году, в предстоящие годы, а к 2024 году, только к 2024 году ниже. Почему? Потому что, повторю еще раз, это можно сделать, в этом году совершенно спокойно. Простым перераспределением резервов, которые мы отправляем в Штаты, которые сегодня находятся в Штатах. Каким образом? Направив, приблизительно, давайте так, четверть от того, что там сегодня есть, четверть, это порядка 25 миллиардов рублей, там полтора триллиона рублей, направив на рефинансирование ипотечных кредитов. Для начала можно профинансировать многодетных, бюджетников, военных, то есть наименее обеспеченных жильем и наименее обеспеченных возможностями заработать какие-то деньги для того, чтобы улучшить свое жилищное положение и часть общества. Это касается всех бюджетников и преснопамятных пресловутых врачей и учителей, но также и музейных работников, работников культуры и прочее. Тут же пишут по поводу того, что там взбодрить девелоперов и прочее. Вы странные люди. Конечно, взбодрить девелоперов. Они начнут бегать, раздавать взятки, начнут пытаться строить активнее. Самое главное, попытаются повысить цены, но на это есть проверяющие и контролирующие органы. Вопрос не в этом. Вопрос в том, захотят ли контролирующие органы выполнять свои функции честно и беспристрастно. Но это вопрос скорее к Федеральной службе безопасности и к Следственному комитету России, нежели чем к нам с вами. А проверить, почему вдруг ни с того ни с сего цена за квадратный метр некоторое время назад была, ну, предположим, 100 рублей, а сегодня 150, не составляет никакого труда. Но если стройматериалы не изменились, цена их не изменилась, если заработная плата сильно не выросла, налоги остались прежними, земельные участки точно так же выкупаются по прежней цене, а почему вдруг рост на 50%?
Может быть, спрос большой?
Может быть. Может быть, я не исключаю, почему я говорю, что это дело нужно делать, вводить поступательно. И начинать с молодых семей, с многодетных, молодых, с бюджетников своих. Но это по удельному весу даст тот самый эффект, о котором говорит президент. Это, во-первых, а во-вторых, это выполнит главную социальную задачу. Что касается самих резервов, то мне, конечно, могут возразить, хотя я не вижу. 10 лет назад тот же Кудрин сказал бы о том, что резервы это на тот случай, если там цена на нефть упадет и прочее, прочее, прочее. На мой взгляд, резервы для того, чтобы как раз люди жили лучше. Раз уж предназначение ФНБ обеспечение финансовой устойчивости пенсионной системы оказалось невыполнимым, ну давайте направим эти деньги не на развитие, хотя и этого хватит. Не на развитие инфраструктуры, то есть строительство высокоскоростной магистрали, повторюсь еще раз, там денег хватит, а на то, чтобы вложиться в ипотеку, ведь процент невозвратов по ипотеке меньше 2%. То есть люди это очень бережно, аккуратно вносят платежи. И...
Ну, самые добросовестные заемщики – это ипотечники.
Опять же, точно в срок, как правило, раньше это ипотечный кредит погашает. Ведь... свойство активной фазы трудовой жизнедеятельности человека заключается в том, что с возрастом человек начинает зарабатывать больше. Ну вот приходит молодой, там 18-20 лет, ну пусть там 23-20 лет, стартовый оклад там копеечный. Но проходит там, скажем, 5-10-15 лет, человек растет и по служебной лестнице, и в плане материального обеспечения. Я не прав?
Абсолютно.
Вот. Следовательно, а сумма-то, которую взял человек в ипотеку, остается прежней?
Значит, с каждым годом
возможно,
все легче
возможно, и легче конечно, ипотеку. Возможность погасить ипотеку, обслуживать ипотечный кредит у человека, естественно, улучшается и повышается. Но это благие пожелания. Здесь вопрос не ко мне, почему этого не делается. Здесь вопрос конспирологам. А у нас программа «Неделя в цифрах» не программа экономическая, а конспирологи у нас в других программах, лейтенант Андреевич.
Да, нам тут слушатели ссылаются на ставку рефинансирования. Кстати, на ту же ставку рефинансирования ссылаются банкиры, когда
нет.
говорят, слушайте, у вас на ставке там 7,5, поэтому у нас ипотека 9.
Нет, ставка рефинансирования – это ставка рефинансирования. Мы говорим о социально значимом, давайте называть его национальном проекте обеспечения жильем. Он финансируется по другим лекалам, по другим правилам, принципам. Он финансируется за счет международных резервов, за счет тех денег, которые страна получает в результате добычи и реализации энергоносителей в первую очередь. Вот за счет чего они, за счет того, что есть ставка рефинансирования. Откуда берет то самое ЖК, которое нынче Дом РФ, средства для... рефинансирование ипотечных кредитов. Ну, естественно, часть занимает на рынке, но часть она получает из бюджета. Вы этого не знали? Вот теперь знаете. А что мешает государству, правительству, например, провести решение, по которому, ну, повторюсь еще раз, ну, хорошо, не четверть, давайте с 10% начинать. Давайте начинать, давайте отдадим Дому РФ 10% на рефинансирование ипотечных кредитов. Вы увидите, что процентная ставка тут же поползет вниз. И вы поймете, что ставка рефинансирования здесь абсолютно ни при чем. А то, что банкиры говорят о том, что вот ну, раз ставка такая, значит, это такое. Так банкиры получают свой... один единственный процент, но максимум 1,5 от ипотечных кредитов. Не больше, не больше, потому что все остальное забирают те, кто рефинансирует ипотеку. А банкиры зарабатывают процент 1,5. Их задача в чем? В том, чтобы взять свои деньги, ну, точнее, деньги там клиентов, не принципиально, банковские деньги, дать их вам в ипотеку, после этого оформить ипотечную закладную, пул ипотечных закладных, отнести в рефинансирующую организацию. Рефинансирующая организация смотрит, проверяет, это достаточно оперативно, автоматизированно, и компенсирует вам полностью выданные, ну, скажем, 100 рублей, которые мы с вами получили на приобретение жилья. Вот и все. То есть банкир как имел 100 рублей, так и имеет 100 рублей. А все, что он имеет, это процент полтора, который он получает за обслуживание ипотечных кредитов. То есть вот за тот самый, уж простите за простонародное выражение, геморрой, который он имеет от общения с простыми заемщиками. Ну, мало ли там кто-нибудь там просрочил платеж или там страховку не вовремя заплатил. Ну, всяко бывает в жизни. Опять же, ипотечные каникулы, это тоже надо оформить. А это деньги, это заработная плата, в конце концов.
Юсус нам пишет, что цифра недели, точнее, даже цифру эпохи озвучил глава ФАС Артемьев, что россияне в два раза переплачивают за ЖКХ. Я думаю, что мы эту тему еще затронем, но...
Валентин Андреевич, мы эту тему сегодня затрагивать не будем, потому что в той или иной форме это говорилось много раз, и я собирался говорить об этом. Мы несколько программ подряд объясняли вам особенности тарифообразования в сфере жилищно-коммунальных услуг. И есть несколько так называемых фирм-монополистов, частников, которые занимаются обоснованием тарифов и их продвижением в Федеральной антимонопольной службе. Артемьев правильно сказал, практически повсюду в регионах на ЖКХ сидят сынки губернаторов. Их главная задача, чтобы тарифы росли. Они нанимают фирмы, фирмы им просчитывают, говорят, сколько это будет стоить, они платят этим фирмам, фирмы продвигают повышение этих тарифов. Вот. Губернаторские сынки чувствуют себя шоколадно, ездят на Бентли. И вот здесь мы возвращаемся, как абсолютно верно заметил один из наших слушателей, к началу 20 века, когда ездили, бари ездили на тройках в экипажах, так же, как сегодня губернаторские сынки раскатывают на Бентли и прочих Роллс-Ройсах. Конец в любом случае будет одинаковым. Вот в чем историческая ретроспектива того, что я говорил в самом начале? В том, что сегодня... Ну, вот я смотрю хотя бы по своим детям. Сегодня мой 30-летний сын впитывал все наши разговоры семейные, бытовые, в эпоху 90-х. Тогда, мы с вами понимаем, отношение к государству было то еще. А 20-летний мой сын, точно так же учась в институте, в университете, сегодня слушает и папу, и маму, и всех остальных по поводу того, что сегодня со страной происходит. Приблизительно то же самое происходит и в территориях, в провинции, в регионах, особенно там, где люди, еще вчера жившие более-менее сносно, сегодня лишаются работы, а во многих случаях доходит до того, что они становятся несправедливо осужденными. Так, естественно, у них не может быть никакого позитивного отношения к власти. Это то же самое, что было в начале 20 века. Вот однажды эта критическая масса из количества перерастет в качество. И это самая страшная проблема, которая стоит.
Уж не прогнозируете ли вы, Никита Александрович, новую революцию?
Смену. Не революцию, а смену власти. Смену государственного уклада. Я бы так ее назвал. Естественно, в масштабах, в рамках границ России, естественно, с теми же самыми основными властными постулатами, такими как президентская власть и прочее, но власть так или иначе будет поставлена перед необходимостью реагировать на то, что происходит. Потому что молодежь, а у нас средний возраст в стране не 40, а 50, Валентин Андреевич, а 35 лет. Молодежь сегодня крайне негативно настроена к тому, что происходит.
Сейчас продолжим после перерыва, после новостей. Никуда не переключайтесь, будет интересно.
Неделя в цифрах.
Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.
Неделя в цифрах.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Никита Кричевский. Итоги недели в цифрах подводит Никита Александрович, наш народный профессор.
Народный экономист России. Никита, добрый вечер. Подскажите численный состав нашего населения по группам, если взять 140 миллионов человек. Дошкольников, школьников, студентов, чиновников, учителей, врачей и так далее. Спасибо. Слушайте, вот спасибо... Собственно, не мне, а господину Грефу и его друзьям, а-ля Кузьминов, Мау и там прочие товарищи, которые отучили вас работать, вас и ваших детей работать со статистическими базами данных просто находить нужную информацию. Ведь что проще? Ну, кто же может на память знать абсолютно все цифры с сайта Росстата? Конечно, никто. Даже сам глава Росстата. Что проще? Зайти на сайт Росстата, найти в графе населения состав, посмотреть, найти там все цифры, которые вас интересуют. Нет. Надо написать на радио. Для чего? С какой целью? Ну, хорошо, вот я скажу, что это даст. Для каких-то собственных умозаключений, ну, так для этого есть, слава тебе, Господи, интернет, 30 лет которого мы на этой неделе отмечаем.
Да, с чем я всех и поздравляю.
Да.
Давайте вернемся к РСПП, к форуму РСПП, где выступил сегодня Владимир Путин. Много других достаточно интересных выступлений там было, и, собственно, главная тема всего сегодняшнего дня – это были инвестиции. Инвестиции, которые, собственно, все выступающие и призывали сюда, в Россию, для того, чтобы, ну, инвестиции в наш бизнес, инвестиции в Россию и так далее. Ну, в частности, смотрите, Алексей Кудрин, глава счетной палаты нынешний, да, бывший министр финансов, говорит, что за последние годы на 3% ВВП были сокращены государственные расходы. На это достижение мало кто обращает внимание.
Да.
Он сетует, да. Говорит, про повышение пенсионного возраста, говорит, фундаментально положительное решение для экономики. В противном случае пришлось бы повышать иные налоги. Еще 10 лет назад у нас не был дефицит пенсионного фонда, сегодня он 2 триллиона рублей.
Ну вот, Валентин Андреевич, мы в одной из программ расписывали буквально по цифрам до 1 миллиарда, там несколько триллионов рублей, миллиард плюс-минус, это в данном случае допустимо. Как можно в течение буквально одного, ну максимум 2 лет вообще закрыть дефицит пенсионного фонда? Я вообще считаю, что ставка страховых пенсионных взносов сегодня явно не соответствует страховым принципам, на которых основан Пенсионный фонд России, его надо пересматривать. Причем пересматривать в сторону увеличения. Но даже без этого можно было самым простым способом решить этот вопрос. Каким? Повысить необходимый для получения пенсии страховой пенсионный стаж. Все. Все. Вот у тебя стаж должен быть, дружок, 25 лет. А его такого нет ни у кого. Ну, или 20. Ну, вот 18. Ну, вот у меня, например, 16 или те же 18, я не помню. Кстати говоря, для получения этой информации не надо даже в МФЦ ходить. Зайдите на госуслуги, нажмите на плашечку, где написано «Получение информации по вашему пенсионному счету», и там все вам в течение там минуты придет там до копейки. Ребята, до копейки. Все. Вот оставьте прежний пенсионный возраст, но скажите, страховой стаж, то есть стаж, в течение которого вы официально уплачивали, точнее, за вас уплачивали пенсионный взнос, должен составлять, ну, предположим, 20, ну, или 30 лет, неважно. Все, вопрос закрыт. Я считал и считаю, что повышение пенсионного возраста было продиктовано, здесь Кудрин лицемерит, здесь Кудрин откровенно лукавит, было продиктовано тем обстоятельством, что тут с 22 года нужно было выплачивать накопительные пенсии первым женщинам, которые выйдут на пенсию в 55 лет. А накопительных пенсий нет, поскольку накопительные пенсии у нас фактически разворованы. И начало этому в 2003 году положило родное государство, когда стрельнуло, по моим, опять же, предположениям, приблизительно 6 миллиардов долларов для погашения долга Парижскому клубу кредиторов. Тогда Путин сказал, мы выплатили 17 миллиардов долларов, страна этого даже не заметила.
Угу. Это на самом деле заметила.
На самом деле она это заметила...
Сейчас.
Да, через 15 лет, когда в 2018 году повысили пенсионный возраст. А дальше пенсионные накопления разграблялись ударными темпами. И на них прям...
Кем разграблялись?
Да, государственными менеджерами, преимущественно частными, конечно, менеджерами. Ну, например, за взятки покупались огромные земли, ну, в том же Подмосковье. В 2007-2008 году,
я не пойму,
когда все перло.
Мы объясняю, сейчас говорим про накопительную пенсию.
Да, объясняю.
Пенсионные накопления... Они просто брали оттуда деньги и
покупали себе... Пенсионные накопления должны быть размещены где-то в чем-то.
Угу.
Вот какую-то часть ты разместил там, какую-то там, на какую-то часть ты купил тот и сё-то. Все это официально проходит акциями, облигациями, векселями по твоему балансу. То есть по балансу у тебя все чики. На самом деле те же земельные участки,
у кого, у которые... Меня?
НПФ. На самом деле, те же земельные участки, которые в 2007 году стоили, ну, предположим, миллион, сегодня стоят осело там 200-300 тысяч. А по балансу-то они миллион. И где они, эти деньги? А где господин Минц, который объединил негосударственные пенсионные фонды и потом вывел эти деньги в Лондон вместе с собой? С этим что делать? Иными словами, в 2022 году мы столкнулись бы с неконтролируемым и неуправляемым недовольством, социальным недовольством со стороны первых накопительных пенсионеров.
То, что мы накопительные пенсионеры сказали бы, а где мои деньги?
Там есть еще один момент. Средний накопительный счет составляет сущие копейки. Там порядка 250 рублей плюс-минус по 2017 году, если верить Центробанку. При том, что пенсии у нас по 15, по 12 тысяч рублей, ну, хорошо, там по 10-15 тысяч рублей, в зависимости от того, кто сколько получает, 250 рублей – это ни о чем. То есть, а почему так мало? А что случилось? А это же государственный, вроде как, государственный присмотр, контроль и прочее, прочее, прочее. И все это крайне негативно отразилось бы на предстоящей в то же время и думской президентской кампании. Совершенно однозначно негативно. Это бы сильно ударило по имиджу, по рейтингу власти. Этого нельзя было допустить, поэтому это было сделано вот таким образом. При том, что у нас были объективные способы не повышать пенсионный возраст, о котором я говорил, были объективные способы убрать дефицит пенсионного фонда, при том, что у нас по прошлому году и резервы огромные, и профицит бюджета, иными словами, сегодня, завтра, через год, через два нет никакой необходимости в повышении пенсионного возраста. Сегодня об этом можно говорить уже открыто. В свое время, когда я об этом говорил на Вестях ФМ, меня с полпрограммы выгнали из студии. Пришел линейный продюсер, сказал, что все, программа на сегодня закрыта, заходите, футболисты, рассказывайте про чемпионат мира. Вот такая была история. Бан стоял везде. А я вот такой, видите, независимо решил.
Ну ладно, везде. Мы тоже рассказывали о повышении пенсионного возраста и объясняли, почему это нужно, зачем, и кто это делает и зачем это делает.
Я не знаю, зачем
собственно,
это нужно
аргументы...
А если бы параллельно с повышением пенсионного возраста было...
По-моему,
было...
Никита Александрович, по-моему, по этому поводу очень хорошо выступил президент и все разложил нам всем по полкам.
Не мое дело говорить о президентском выступлении. Я могу одно сказать. Я не согласен с тем, что он говорил. С очень многими позициями. Если бы президент сказал, что в связи с массовым недовольством предстоящим повышением, мы приняли еще одно крайне непопулярное решение, а именно введение прогрессивного подоходного налога.
Тогда бы простили все.
Я уверен. А также о... пересмотре итогов приватизации, повышение отдачи от приватизированных активов. До конца, скажем, осенней сессии эти законопроекты будут внесены в Госдуму, и я сделаю все, чтобы они были до конца года приняты. Почему этого нельзя было сделать? Ведь нам говорят, зарубежный опыт. А зарубежный опыт это что? Это высокий пенсионный возраст, там, правда, продолжительность жизни другая. Ну, там и прогрессивный подоходный налог.
Ну, про прогрессивный подоходный налог и президент тоже высказывался, и неоднократно.
Что, его,
в том
что
числе
этого не
и
будет.
На пресс-конференции.
Что этого не будет, да.
Да, в том числе и на пресс-конференции. И он не просто, что это не будет, а почему этого не будет.
Да, а ну, во всем мире дураки, а только в России умные. А я бы пошел бы дальше и сказал бы вот тогда выступление Путина, я бы сказал, а давайте сделаем еще проще, еще продвинуть, давайте освободим тех, кто получает меньше прожиточного минимума от уплаты подоходного налога вообще. То есть имущество налоговое вычет.
Но такие идеи, кстати, витали и витают, насколько я знаю. Эта идея в сторону-то не отметена.
Ну и где она? Повышение пенсионного возраста случилось.
Блуждает.
Прогрессивный подоходный налог где? Вы бы согласились платить, скажем, не 13%, а 15% или
20%? Ну, желания что-то мало.
Но, тем не менее, когда вы понимаете, что речь идет о региональных бюджетах, из которых финансируются в том числе социальные программы, вы понимаете, что вы не потеряете от того, что заплатите там на 2 или там, на 5% больше.
Ну, вы, Никита Александрович, хотите сказать, что оно просто вернется мне же, только другим,
да.
другим путем, социальными
да.
гарантиями.
Социальными гарантиями, социальным климатом, восстановлением социального спокойствия. точнее, упрочением социального спокойствия. Вы согласны с этим? Я думаю, что на таких условиях я же не прошу вас платить 50%. Я говорю о 15 максимум 20.
Горячие головы говорят о том, что надо платить, как во Франции, по 70%.
Ради бога, пусть говорят. Начинать надо хотя бы вот с каких-то минимальных шагов. Но этого сделано не было. Чего сейчас говорить? Помните, история не знает сослагательного наклонения. Ну вот в данном случае это ровно как раз тот случай.
Может, вернусь к обсуждению. Давайте сейчас сделаем
небольшой перерыв. Про РСПП, конечно.
Небольшой перерыв. Через 2 минуты продолжим. Никита Кричевский на студии.
Неделя в цифрах.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло хочешь? Такое? Давай.
Вот он говно в эфир
кидает. Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
Неделя в цифрах.
Возвращаемся мы в прямой эфир.
Валентин Андреевич, я позволю себе вас перебить.
Это Никита Кричевский у нас в студии, да.
По поводу профицита. Сегодня он есть, а завтра нет. Это типичная либеральная шняга. Дело в том, что...
Это нам сообщение пишут в Viber,
да,
WhatsApp.
Да, слушайте. Дело в том, что профицит, за счет профицита пенсионный фонд, ну, конечно, может финансироваться, но, в принципе, он финансируется за счет пенсионных взносов, страховых взносов. Тут все очень просто. За 2017 год, опять же, говорили, неделя в цифрах, экономика выросла на 1,6%, а взносы в пенсионную систему на 10%, а налоговое отчисление вообще на 20%. Это о чем говорит? О том, что повышается налоговая и взносовая дисциплина. Спасибо Федеральной налоговой службе. Вот все. А профицит профицитом, потому что, повторюсь еще раз, природа выплат страховых пенсий страховая, не бюджетная. Угу. Бюджет всего лишь возмещает дефицит пенсионной системы. Вот все.
Кстати, раз уж мы заговорили про Федеральную налоговую службу, то она тут отчиталась, сколько у нас самозанятых в стране.
30 с чем-то тысяч?
40 тысяч.
40.
Да, 40. Мишустин сказал, это руководитель Федеральной налоговой службы.
Ну, я по-прежнему... 40 тысяч? Я по-прежнему являюсь
сторонником... У нас сторонник... страна 140, 146 миллионов.
Нет, там,
40
там 4 региона, Валентин Андреевич. Москва, область, Татарстан и Калуга. 4 региона в этом эксперименте участвуют. Это не так уж и мало.
Ну, так на минуточку-то в одной Москве 15 миллионов. Ну, пусть зарегистрируем 12.
Нет, ну, давайте это на потом оставим, но я по-прежнему являюсь сторонником другой формы идентификации индивидуальной трудовой деятельности, а именно индивидуального предпринимательства ИП. Она более понятна, прозрачна и не вызывает никаких вопросов. А главное, там осуществляется формирование взносов в пенсионную систему. И угу. ваш пенсионный капитал формируется. Я, собственно, что хотел сказать по поводу РСПП. Я всю дорогу смотрел, вот пока перед эфиром в телевизоре показывали кадр сегодняшнего съезда, на тех, кто был в зале и кто потом участвовал в закрытой встрече с Путиным. Знаете, там были и Костин, и Савельев, и Лисин, и Мордашов, и много кого еще. Там не было Олег Первого. Вот я на это обратил внимание. Почему я вспомнил... Олег Перов – это руководитель «Лукойла», я для непосвященных напомню. Ну, или просто скажу. Почему я заговорил об Олег Перове? Потому что Путин на закрытой части говорил о геополитических рисках. То есть о том, что ситуация, мягко скажем, не очень простая. А в этом плане, что «Лукойл», что господин Новак выступали давеча в Хьюстоне на... так называемый Кэра Уик. Это, ну, своеобразный нефтегазовый Давос. Угу. Крупнейшее событие в нефтегазовом энергетическом секторе, где они били себя всеми местами в грудь и говорили о том, что они клянутся и божатся соблюдать правила, установленные ОПЕК+, что они пропорционально уменьшают добычу, что они идут навстречу всем пожеланиям, прочее, прочее, прочее. Хотя совершенно очевидно, что с одной стороны Америка сегодня политическими методами ведет конкурентную борьбу, Это как анекдот, знаете, анекдот, блин, анекдот расскажу сейчас. Еврейский. Старый еврейский анекдот.
Норкина на вас нет.
Норкин. Норкин ребенок по сравнению со мной. Мама зовет. Изя, срочно иди домой. Изя на нее смотрит и говорит: мама, я замерз или проголодался? Так вот, американцы сегодня и замерзли, и проголодались. Потому что, с одной стороны, они говорят, СПГ, в которых участвует Россия, сжиженный природный газ, эти проекты надо затормозить и наложить санкции на тех, кто участвует помимо России. А с другой стороны, на этой неделе он даже, министр иностранных дел Лавров, у нас его портрет находится в нашей студии, даже был вынужден высказаться. С другой стороны, американцы наехали на Роснефть. Почему? Потому что она сохраняет контакты с венесуэльскими нефтяниками. Лавров сказал, что есть коммерческие вопросы, есть политические вопросы. Роснефть политику не играет, она занимается коммерцией.
Давайте сейчас, Никита Александрович, тогда услышим Леонтьева.
О,
Михаил Владимирович Леонтьев, глава отдела по внешним связям в Роснефти.
Я бы сказал проще. Вице-президент Роснефти.
Вице-президент Роснефти, да, по связям с общественностью. Что он сказал как раз вот по поводу обвинений США Роснефти в том, что они там якобы покупают нефть у Венесуэлы в обход санкций?
Если мы посмотрим на американскую политику, как она сейчас осуществляется, это такая капуста. И там все время несколько слоев. Первый слой – это политическая демагогия. Вот. Причем даже не про демократию, бог бы с ней, про продвижение интересов США везде. Если, значит, этот слой снять, то мы увидим борьбу за контроль над ресурсами, ресурсной базой, над потоками определенными. Да? А если еще снять слой, то мы видим интересы конкретных лоббируемых компаний.
Ну вот я поясню, Леонтьев недостаточно имел очевидно времени для того, чтобы раскрыть эту историю. У Роснефти с недавних пор в собственности 49% акций индийского завода в Водинаре, НПЗ в Водинаре. Роснефть опередила саудитов. Саудиты, как известно, это американские прихвостни, и, в общем, это ни для кого давно не секрет, но, тем не менее, Роснефть смогла их опередить, и за счет поддержки со стороны президента 49% акций приобрела. Водинар исторически строился под тяжелую нефть, поставляемую из Ирана. Ну, просто вот техпроцесс там для Ирана. После того, как Америка наложила санкции на Иран, Водинар переориентировался на поставки из Венесуэлы. Угу. Сегодня Венесуэлу закрывают. Почему, собственно, Америка-то наехала на Роснефть? Потому что 49% Водинара индийского НПЗ находится в собственности Роснефти, а из Венесуэлы тоже нельзя. Следовательно, завод начинает простаивать, следовательно, его совершенно спокойно могут купить саудиты и диктовать свои условия индийцам так, как они захотят. Естественно, с американской подачи. Вот и все. Вот и все. Михаил Владимирович мог бы это объяснить, но я боюсь, что это было бы достаточно долго. Что касается СПГ, то тут долгая история. Я не исключаю, что в ближайшее время будут объявлены очередные санкции против российских проектов, ну, или проектов, в которых участвует Россия. Так вот, по поводу Кэра Уика, о которых я говорил, по поводу Олег Первого. Вот, с одной стороны, мы вроде бы как дружим с ОПЕК+, с другой стороны, мы делаем все, чтобы потерять ту долю рынка, которую мы с большим трудом отвоевывали, я имею в виду по поставкам нефти. Потому что пропорциональное сокращение нефтедобычи означает, на деле означает уменьшение поступления выручки. Вот этот момент был каким-то образом зафрактован, закреплен в соглашениях ОПЕК+. Нет. Если вообще, по большому счету, энергетическая стратегия, глобальная энергетическая стратегия у России? У меня большой вопрос. Потому что, повторюсь еще раз, с одной стороны, мы осуществляем экспансию в Индию, в Китай, в другие страны, а с другой стороны, мы сдаем те позиции, которые мы с таким трудом завоевывали. Причем сдаем их добровольно, когда Олег Первов выходит от имени всего нефтегазового сектора России, говорит, что, ребята, вы не волнуйтесь, все будет хорошо. Сланцевики американские довольно потирают руки, а интересы сланцевиков представляет и Марк Рубио, и масса других товарищей в американском истеблишменте. Как до этого интерес интересы Дика Чейни привели к жуткой совершенно войне в Ираке, да? Ну, Халибертон необходимо было получить активы и подряд на миллиарды долларов для освоения иракской нефти. Вот приблизительно то же самое сегодня происходит с Венесуэлой, сегодня происходит с российскими интересами в нефтегазовой сфере вообще. Сначала была Ливия, потом был Ирак. Ну, или наоборот, сначала был Ирак, потом была Ливия. А может быть, одновременно не принципиально. Потом Иран, потом Венесуэла. Следующий кто?
Кто?
Россия. Россия.
Да, прям к нам придут?
Не придут. Не придут. А будут выживать нас со всех возможных рынков, на которых мы исторически сидим.
Они и сейчас нас выживают со всех возможных рынков.
Пока
сейчас
недостаточно видим, активно.
Они стараются это делать в Венесуэле. Вот с Ливией у нас уже вообще все.
Суть там конфликта Венесуэла, вы поняли?
Да.
Суть конфликта. Там еще есть один момент. Венесуэла, опять же, исторически заточена под нефтепереработку на территории США. Угу. То есть они поставляют танкерами сырую нефть, а в Америке она перерабатывается. Но сегодня Америке уже не нужна венесуэльская нефть. У них своего сланца полно. Понимаете? И они говорят, хорош, хорош. Ребята, Венесуэла сегодня лишнее звено в нашей нефтяной стратегии. Потому что у нас сланцевая революция. И вообще мы Россию должны опередить там к какому-то 24-му году или там.
О, как раз как у нас ставки по ипотеке упадут.
Да-да-да. И в это же время они нас должны опередить. Ну вот, короли и капуста, раз уж у нас сегодня вечер анекдот. Короли и капуста, как сделать так, чтобы снизить цену на пучок бананов? Самое простое и дешевое – это устроить там революцию. Ну, вот приблизительно то же самое сегодня происходит в Венесуэле. Как сделать так, чтобы выжить в Венесуэле, а следом и Россию с этого рынка? Ну, вот по конкретному проекту. Устроить там революцию. И бананы будут дешевле, и нефть будет поступать к нам за гроши, за копейки. Иными словами, мы сегодня сталкиваемся с неприкрытым лоббизмом со стороны Трампа и его команды интересов американских частных, опять же, компаний. И в этот момент мы сидим, практически сложа руки, и говорим о каких-то мифических иностранных инвестициях, которых мы ждем в Россию с нетерпением.
Ух, да, как-то сложно все получается. Спасибо вам большое, Никита Александрович. Подводили мы сегодня итоги недели в цифрах с Никитой Кричевским. Собственно, как это делаем каждый четверг. Через неделю включайтесь к нам. Будем рады вас видеть. Меня зовут Валентин Алфимов. Слушайте «Комсомольскую правду».
Неделя в цифрах.
Всем привет. Я Андрей Норкин.
А я Юлия Норкина. И мы переехали.
К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
Простыми словами, теперь в эфире по понедельникам, вторникам и средам в 9 вечера по московскому времени.